Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе. Центральная выборчая комиссия сегодня затвердила календар президентской кампании. Правооборонная организация «Вясна» и Белорусский Хельсинский комитет начали кампанию назирания, а шерех оппозиционных политиков закликают до бойкоту выборов. Прогучить о пытании у берости, чем, на вашу думку, теперешние президентские выборы будут отрозниваться от попередних. Выборы сегодня обмерковывают и музычные герои из проекта Лявона Вольского «Савка де Гришка» в своей песне. А сегодня Греция живе у стане технічнага дефолту, после того, как она не заплатила свой долг перед Международным валютным фондом. У нашей программе комментарии экономистов и оповед белорусский, якая живе у Салониках. Вы сами можете выказаться на конт подзею у Беларуси и свете. 266-39-52, номер аутотказника у Менску, и он працуе без перапынку. Таким чином, Центральная выборчая комиссия на сегодняшнем поседжении затвердила календар президентской кампании. Не позднее за 17 липеня претенденты на наивысшую посаду в державе повинны сдать у Центра выборкам список чальцов своих инициативных группов. Сбор подписов начнется 23 липеня и будет протягиваться по 21 жнивня уключно. Позднее мы погутрим больше подробязно про календар президентской кампании с нашим корреспондентом Владимиром Гладом, який сегодня был на поседжении Центр выборкаму. Тем часом правооборонные организации «Вясна» и Белорусский Хельсинский комитет начали кампанию назирания за выборами. Наместник керовника «Вясны» Валентин Стефанович каже, что кампания стартовала у проблемных умовах.
Гэты фон яшчэ не спрыяльны для правядзення свабодных дэмакратычных выбараў па шэрагу абставінаў. Ну, па-першае, таму што на працягу гэтага перыяду, на прыканцы мінулага года, пачатак гэтага года, мы, на жаль, так і не ўбачылі нейкіх сістэмных пазітыўных зменаў у галіне правоў чалавека ў Беларусі. Я маю на ўвазе найперш на ўзроўні законадаўства, змену ў законадаўстве і на ўзроўні правапрымяняльнай практыкі. Вязні так і застаюцца ў турмах.
Гаварыў праваабаронца Валянцін Стэфанович. Адзін з кіраўнікоў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў, які цяпер знаходзіцца ў эміграцыі, заявіў, што байкот выбарчай кампаніі – адзіны сцэнарый, які адпавядае настроям у беларускім грамадстве.
Так и она была сформулирована так видовочно, что по выборах это бойкот и потребование свободы политвязням, прежде всего Николаю Статкевичу. Мы решим, что люди не пойдут на выборы, и тому позицию огучиваем сгодно с настроями людей, какие мы добро ведаем. То есть это было зафиксовано и видовочно под час так званых парламентских выборов.
Меркаванне Андрэя Саннікава, які быў кандыдатам на мінулых прэзідэнцкіх выбарах і пасля патрапіў у зняволенне. Больш падрабязна пра меркаванне іншых палітыкаў пазней у нашай праграме. А тэма прэзідэнцкіх выбараў хвалюе і музычных герояў з праекту Лявона Вольскага «Савка ды Грышка». Яны выказваюцца ў сваёй песні.
Румянець нафтай свішча газ, і выбары зноў у нас.
11-га сябра, ще на выборы пора.
Хацеў я ўсіх агітаваць, каб выборы байкатаваць. Кандидатов, як завжди багато, а кроме ребятов будут и девчаты.
Надеюсь я, что как всегда народ свое нам скажет да.
Есть надея у меня, что наш народ вам скажет не. Будьте кандидатов, як завжди багато, а кроме ребятов будут и девчаты.
А все равно коварный запах, снотворный и старшая.
И вот для чего это было, Савка,
а? Я считаю,
мы же домовились успевать про,
считаю, что это
про дату выборов. Ну что это такое?
Нет, это
ну как с тобой можно иметь?
Это актуально.
Будьте кандидатов, я завжди богата, а кроме ребятов будут и девчаты будут.
Саўка ды Грышка ў музычнай праграме Лявона Вольскага абмяркоўваюць як прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, гэтак і легалізацыю аднаполых шлюбаў у Злучаных Штатах, і відэа з гэтай песняй пазней з'явіцца на нашым сайце ў інтэрнэце. Свабода.орг. А сёння Грэцыя жыве ў стане тэхнічнага дэфолту пасля таго, як яна не заплаціла свой доўг перад міжнародным валютным фондам. У Грэцыі доўгія чэргі каля банкаматаў, на дзень грамадзяне могуць зняць не болей за 60 еўра. Старшы аналітык фінансавай кампаніі Альпары Вадзім Йосуп кажа, што беларусы мала ўцягнутыя ў міжнародныя фінансавыя рынкі, таму жыхарам краіны не варта баяцца грэцкага дэфолту.
Последствия в мировых финансах, скорее всего, будут связаны с тем, что произойдет так называемое бегство из рискованных активов. Будут продаваться акции, облигации развивающихся стран. Это может затронуть, в принципе, белорусские еврооблигации. Если бы теоретически Беларусь сейчас попробовала одолжить денег на мировых финансовых рынках, ей бы это пришлось сделать дороже, чем ранее. А так, особенно учитывая, что Беларусь мало вовлечена в международные финансовые рынки, непосредственно государство и жители Беларуси это затронет достаточно мало.
Меркаванне фінансавага аналітыка Вадзіма Йосупа. А беларуска Марына Лебедзева жыве ў грэцкіх салоніках і працуе ў турыстычным бізнесе. Вось што яна расказала пра сітуацыю ў Грэцыі.
Люди в панике, запасаются едой, разметают полки супермаркетов. Банки закрылись еще в пятницу, начались предупреждения, начались очереди за тем, чтобы снять наличные деньги с карточек. В субботу это все продолжилось, в воскресенье даже ролеты, которыми закрываются банкоматы, они тоже были опущены. То есть в воскресенье подобраться к банкомату практически было невозможно. Какие-то из банков прямо вешали бумажки на банкомат о том, что денег нету, какие-то были просто закрыты, но в понедельник вот уже выяснилось, в чем проблема, что банки не откроются. Вышло постановление о том, что греки имеют право снимать всего по 60 евро наличных денег в день. Очереди стоят каждое утро, потому что людям нужно входить в супермаркет, платить какие-то свои издержки, кому-то нужно выплачивать кредиты, страховки. Сейчас, конечно, в подвешенном состоянии люди паникуют, у кого-то там аренда за жилье, за промышленное помещение. Поэтому очереди наблюдаются, они не критичные, не большие, но они есть.
Больш меркаванняў эканамістаў і больш гутаркі са спадарыняй Лебедзевай, а таксама аналіз сітуацыі ў Грэцыі і яе ўплыву на еўрапейскі рынак пазней у нашай праграме.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Центральная выборчая комиссия сегодня на своем поседжении затвердила календарь президентской кампании. Не позднее за 17 липня претенденты на наивысшую посаду в державе повинны сдать у Центра выборкам список шальцов своих инициативных групп. И мой коллега Владимир Глуд был на сегодняшнем поседжении, и он расскажет про календарь президентских выборов больше подробязно. Добрый день, Владимир.
Добрый день, Алексей. И я одразу хочу сказать, что фактично сдать у ЦВК на проверку список сборщиков подписов претенденты могли бы уже сегодня, 1 липня. Однако те потенциальные кандидаты, с которыми я разговаривал, кажут, что они не будут спешаться. И тлумачение у них однольковое. Незалежно от того, когда сдашь список, ну, умовно кажучи, 1, 5, 10, до 23 липня сбирать голосы выборцев свою поддержку закон не дозволяя. Их это сегодня подтвердило на посежение старшиня Центра выборкаму Лидия Ермошина, якая заявила, что подписи, собранные до 23 липня, не будут лечиться соправдными.
Владимир, шмат якія представники оппозиции кажут, что хотели бы скористать выборшую кампанию, каб притягнуть увагу громадян до проблемы политвязнев. Накольки это может быть эффективным, и ці можно будет сбирать подписи за вызволение политвязнев?
Калі сыходзіць выключна з тых падыходаў, якія ёсць у кіраўніцтва Цэнтральнай выбарчай камісіі, то такой справай прэтэндэнты не могуць заняцца. Сёння спадарыня Ярмошына і сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік звярнулі асаблівую ўвагу на тое, што падчас пікетаў можна збіраць толькі подпісы ў падтрымку таго ці іншага прэтэндэнта на вышэйшую дзяржаўную пасаду. А вось збіраць подпісы па нейкіх іншых пытаннях катэгарычна забаронена. І калі хтосьці будзе гэтым займацца, відбудеться, то гэтых людзей, як сказала Ярмошына, могуць прыцягнуць да адміністратыўнай адказнасці. І ў якасці прыкладу яна сказала, вось я працытую, што нейкія сілы збіраюцца праводзіць кампанію пад назовам «Народны рэферэндум». Гэта акцыя незаконная. А заявы прадстаўнікоў коаліцыі «Народны рэферэндум», што яны нібыта ўжо сабралі 120 тысяч подпісаў грамадзян Беларусі у падтрымку пытання ў народнага рэферэндума, паводле яе словаў, юрыдычна нікчэмная. Ярмошына назвала гэту акцыю авантурнай, сказала, што тыя, хто стаіць на чале народнага рэферэндума, проста дураць галаву звычайным людзям. І я звярнуўся па каментар да гэтай сітуацыі да старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча, паколькі ягоная партыя ўваходзіць у коаліцыю народны рэферэндум. Спадар Янукевіч сказаў, што на словы Ярмошына я магу адказаць, што мы дзейнічаем адпаведна з законам аб зваротах грамадзяну.
Мы маем абсалютна ўсе правы і магчымасці збіраць гэтыя подпісы. Гэта абсалютна не супярэчыць заканадаўству. Мы асноўную колькасць подпісаў сабралі абыходзячы кватэры, і в прынцыпе гэты сродак збору подпісаў у нас і застаецца ў якасці асноўнага ў планах падчас кампаніі выбарчай гэтай прэзідэнцкай. То бок мы плануем і падчас збору подпісаў за Татьяну Караткевіч, і падчас агітацыі, у тым выпадку, калі яна будзе зарэгістраваная, спадзяемся на гэта, то пры абыходзе кватэру будзем збіраць таксама подпісы. Што тычыцца пікетаў, ну мы будзем вывучаць заканадаўства. І зноў жа ж я перакананы, што ў дадзеным выпадку не ўсю праўду, так бы мовіць, кажа спадарня Ярмошына, і можна знайсці, і абавязкова мы это будзем шукаць, і знойдзем магчымасці, як юрыдычна абгрунтаваць сваю пазіцыю.
Гаварыў Алексей Янукевіч, старшыня партыі БНФ, а я зноў звяртаюся да нашага корэспандэнта Владзіміра Глада. Ці памянялася ў параўнанні з папярэдняй прэзідэнцкай кампаніяй нешта ў магчымасцях агітацыі ў грамадскіх месцах?
Ну вось фактычна, як сказала Лідія Ярмошына, прынцыповых зменаў нема, ёсць нейкія дробныя тэхнічныя праблемы і пытанні, але якія яна не ўдакладняла, а і сказала, што прынцыповых змяненняў нема. Але ўжо вось пасля таго, як паседжанне ЦВК скончылася, і Ярмошына падышла да журналістаў, альбо журналісты падышлі да яе, яна сказала, што забароненых для збору подпісаў не павінна быць шмат. І вось да 17 ліпеня мясцовыя ўлады мусяць вызначыць пералік месцаў, на якіх будзе забаронена правядзенне пікетаў у падтрымку вылучэння кандыдатаў на прэзідэнты. І Ярмошына дадала, што мы будзем строга кантраляваць гэты працэс, такіх месцаў не павінна быць шмат, літаральна некалькі ў адным горадзе. І вось хочацца звярнуцца для параўнання да папярэдніх выбараў, якія праходзілі ў снежні 2010 году. І тады намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін быў кіраўніком выбарчага штабу тагачаснага партыйнага кандыдата Ярослава Раманчука. І вось сёння спадар Марголін згадвае, якой была сітуацыя з месцамі для правядзення перадвыбарчых пікетаў тады, у 2010 годзе.
Яны наогул не давалі месца для пікетаў. Была пастанова мясцовых органаў улады пра месцы, якія забаронены. І гэта больш-менш стасуецца з тымі месцамі, якія ў кожным горадзе забаронены для вось масавых мерапрыемстваў. Гэта органы улады мясцовыя, гэта там прыпынкі метро, там яшчэ некалькі такіх. Гэта залежыць ад горада, скажам, калі гэта Барысаў, так там 2-3, а калі гэта Менск, то, канешне, тут будзе шмат болей, бо адных раённых адміністрацый тут 9 штук.
Гаварыў намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чым, на вашу думку, цяперашнія прэзідэнцкія выбары будуць адрознівацца ад папярэдніх? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на вуліцах у Берасці.
Будут, мне кажется, спокойнее будет, чем прошлое. Спокойнее от того, что люди на прошлых выборах убачили, что бесполезно что-то робить. Даже эти, которые избирать, себя выдвигают, и ты сказали, что мы людей на площадь не поведем.
Кандидаты?
Да. То есть, да, если от кандидата нема инициативы, то от простого человека у нас тем более ничего не будет. А люди боятся. Люди, ладоши не хлопать, то я не раби.
Да не будут эти выборы отличаться. Все то же самое, куча кандидатов, а и то все равно будет тот же. Даже не понимаю, зачем эти оппозиционеры туда идут. Если всем все понятно, что они идут на эти выборы. Лично я от этого ничего не жду, и пойду ли я вообще голосовать, сомневаюсь.
Эта кампания
вынікам дык дакладна не будзе адрознівацца ад мінулых, ну, калі толькі нешта зусім не зменіцца ў атачаючых нас краінах. Працэс будзе таксама верагодна найменш цікавы за папярэднія. Его вогуле цікавасці гэта кампанія асабліва не выклікае, таму што ўсё быццам зразумела. Кандыдаты хутчэй здзіўляюць, чым радуюць. Шансаў нікога не бачу пры ўсім нават жаданні.
Ажадаем очень пазітыўны, хорошы настрой от выборов все.
Жизнь идет, все меняется, должно все к лучшему. Выбирает народ. Неизвестно, кто будет кандидаты. Из этих кандидатов, конечно, будет определенный выбор.
Мы надеемся, что будет все хорошо.
Каждый раз, когда идут выборы, мы на что-то надеемся. Может, что-то и меняется, но как-то незаметно.
Меркаванне людзей на берасцейскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку. Такім чынам, адзін з кіраўнікоў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Санікаў, які цяпер знаходзіцца ў эміграцыі, заявіў, што байкот цяперашняй выбарчай кампаніі – адзін з сцэнарый, які адпавядае настроям у беларускім грамадстве.
Так яна была сфармулявана так відавочна, што па выбарах гэта байкот і патрабаванне свабоды палітвязняў, перш за ўсё Нікалая Статкевіча. Мы лічым, што людзі не пойдуць на выбары, і таму пазіцыю агучваем згодна з настроямі людзей, якія мы добра ведаем. Гэта было зафіксавана і відавочна падчас так званых парламенцкіх выбараў.
Меркаванне Андрэя Саннікава. Сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі заявіў Радыё Свабода, што рашэнне ягонай партыі не падтрымліваць кандыдатаў на прэзідэнта – гэта не байкот. Ён патлумачыў, што БХД ў сапрацы з іншымі палітычнымі сіламі будзе выкарыстоўваць фармальныя магчымасці для агітацыі, каб збіраць подпісы за вызваленне Мікалая Статкевіча і іншых палітычных зняволеных.
Беларускія хрысціянскія дэмакраты заявляюць тое, што учора не быў дадзены старт выбарчай кампаніі ў Беларусі. Па сутнасці, дадзены старт кампаніі па новай чарговай інаўгурацыі старай асобы. І мы перадусім заклікаем не хлусіць, не падманваць людзей, не казаць, што тое, што зараз у нас у Беларусі адбываецца, гэта ёсць выбар. Таму беларускія хрысціянскія дэмакраты не удзельнічаюць у выбарчай кампаніі, бо выбараў попросту няма. Але пры гэтым мы будзем выкарыстоўваць усе магчымасці, которые дае вось гэты перыяд. Нават хай сабе там і фармальныя магчымасці дзеля агітацыі, яны будуць на гэты перыяд спрошчаны. Таму першае, мы падтрымліваем кампанію па вызваленні ўсіх палітвязняў, і вы пра гэта ўжо чулі, мы заклікаем далучацца ўсіх да збору подпісаў за вызваленне і Евгена Васьковіча, і Статкевіча, і Рубцова, і іншых палітвязняў, которых сёння рэжым катуе за кратамі. Другая рэч, мы будзем супрацоўнічаць з тымі палітычнымі сіламі, которые выступаюць супраць легітымацыі рэжыма, мы будзем удзельнічаць у кампаніі назірання. Для нас важна фіксацыя і збор доказаў пра тое, што вось выбараў у Беларусі насамрэч няма. Мы будзем супрацоўнічаць таксама з тымі, хто сёння заявляе пра тое, што удзел персанальны ў кампаніі будзе звязаны менавіта не з агітацыяй людзей, прыйсці на выбарчыя ўчасткі альбо перакананнем, што ў Беларусі ёсць дэмакратычныя выбары, але з дасягненнем канкрэтных вынікаў, вось проста выкарыстоўваючы тыя магчымасці, што ёсць. Там, ну, у прынцыпе, бліжэйшы партнёр тут Анатоль Лебедзька, Аб'яднаная грамадзянская партыя, магчыма, іншыя палітычныя сілы. Хрысціянскія дэмакраты не ўдзельнічаюць у выбарах, таму што выбараў няма. Байкот у гэтай краіне ў сённяшніх умовах, ён не толькі знаходзіцца пад забаронай, але таксама па сутнасці ўсе тыя, хто выступаюць за байкот, яны не маюць магчымасці, будуць пазбаўлены праз рэпрэсіі, праз кіданне людзей у вязніцы, пазбаўлены магчымасці весці агітацыю за байкот. Таму мы абіраем вось такую актыўную пазіцыю, накіраваную на дасягненне конкретных мэтаў: вызвалення палітвязня, патрабавання ад дзейснага рэжыма рэформаў і расповеду людзям пра тое, што выбараў Беларусі няма.
Гаварыў сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, былы кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 году Віталь Рымашэўскі. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў, які падтрымліваў у якасці патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты сваю намесніцу Алену Анісім, кажа, што цяпер, пасля адмовы спадарыня Анісім удзельнічаць у кампаніі, ён будзе працаваць для стварэння шматтысячнай ініцыятыўнай групы для адзінага кандыдата на выбарах 2020 году. Перад выбарчую адлігу цяперашняй кампаніі, на думку спадара Трусава, можна скарыстаць, каб сфармаваць гэтую групу.
А у нас стаецца шлях. Не больше, что мы же не представляем никакие партии, мы представляем патриотичных громадян Беларуси. То есть мы обрали третий шлях уже год назад, и по этому шляху поспехово идем. Смотра наша объединять белорусских патриотов незалежно от их национальности, там, вероизнания, политичных и гэтак. Ну, колись этим займался Белорусский народный фронт в свой час. И тому мы в этой кампании относимся уже целый год, как подрихтовка до наступной кампании, на которой можно перемогти, понимаете? То есть мне наоборот удалось это побыть сказать на всю Украину. Но многие не зрозумели, что я имел до уваги, но думаю, что после участия пресс-конференции шмасто зрозумел. Что мета наша какая? Наша мета зараз створить, ну, третью силу, потому что оппозиция сегодняшняя себе дискредитовала цалком. И вот те кавалки оппозиции, которые идут на выборы, ну, не дарма их называют клоунами, как пишет Калинкина. То есть это люди, ну, как бы хорошие люди, но и они, ну, вот Никляев выскочил с черняка опошним, да, вот, и он же так само был, он же это рух стоял за свободу. Но покольки это все-таки патриот белорусский, в лепшем сенсе этого слова, и он зрозумел, что нельзя ему дискредитовать то, за что он все это змагался. Вот, тому мы до этой кампании ставимся так. Мы не закликаем людей идти на выборы. Мы не закликаем их не идти, потому что вынек будет одноликовый. Те они пойдут, те они не пойдут, и Лада напишет явку 90, сегодняшнему керунику напишет 85, и все ровно. И выходили на выборы, и не ходили. Тому мы лечим это все несерьезным. И закликать до бойкота, и закликать до удела выборов. Мы закликаем, зараз есть некая демократичная лига, как говорится, поспеть скористаться и створить третью силу. Створить великую группу патриотов, которые уже зараз повинны думать про одного кандидата, лидера будущей нации.
Говорю старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов. Тем часом правооборонные организации «Вясна» и Белорусский Хельсинский комитет начали кампанию назирания за выборами. Они вылучат больше за 50 долготерминовых назиральников, а назирание началось уже сегодня. Непосредственно под час голосования они надеются организовать працу короткотерминовых назиральников на 200 выборчих участков. Они обещают особливо пильно отсочивать, как будет проходить дотерминовое голосование. По воле керовника Белорусского Хельсинского комитета Олега Гулака на эту выборчую кампанию зробить уплыв сярод іншага и подей в Украине.
Мы бачим, что есть некая небезпека певных провокаций с разного боку. Тут и снова же всякие внешние факторы непростые, влючивающие ситуацию в Украине, российско-украинский конфликт и утягивание в это Беларуси в певном сенсе. Мы разумеем, что выборчая кампания – это вельми великий выклик и для уладов, и для всего громадства, для разных громадских структур. Тому мы это все будем фиксовать и давать свои оценки с пункту гледжения белорусского законодательства и международных стандартов.
А наместник керовника «Вясны» Валентин Стефанович кажет, что выборчая кампания стартовала в проблемных умовах.
Гэты фон яшчэ не спрыяльны для правядзення свабодных дэмакратычных выбараў па шэрагу абставінаў. Ну, па-першае, таму што на працягу гэтага перыяду, на прыканцы мінулага года, пачатак гэтага года, мы, на жаль, так і не ўбачылі нейкіх сістэмных пазітыўных зменаў у галіне правоў чалавека ў Беларусі. Я маю на ўвазе найперш на ўзроўні законадаўства, змен у законадаўстве і на ўзроўні правапрымяняльнай практыкі. Вязні так і застаюцца ў турмах, 6 чалавек, якія знаходзяцца ў месцах пазбаўлення волі. Апошняе вызваленне, якое было не звязана з заканчэннем тэрміну зняволення, скажам, вызваленне менавіта як палітычнае рашэнне ўладаў. Гэта было вызваленне кіраўніка абарончага цэнтру «Вясна» Алесі Беляцкага. Пасля гэтага гэты працэс свайго далейшага развіцця, на жаль, не атрымаў. Ну, а таксама, калі мы гаворым, в прынцыпе, пра агульныя грамадскія і палітычныя правы, то яны носяць досыць абмежаваны характар. Мы бачым тое, што рэалізацыя такіх свабодаў, як права на мірныя сходы, асацыяцыі, выказанне свайго меркавання, распаўсюду інфармацыі, яны носяць крайне абмежаваны характар. І нашу асаблівую занепакоенасць выклікае тое, што зараз адбываецца з журналістамі. Я маю на ўвазі той ціск на журналістаў, найперше, якія супрацоўнічаюць з незалежнымі замежнымі сродкамі масавай інфармацыі. Я так само ось гэтая ось працяглая кампанія по контролю над сродками массовой информации в принципе. То, что отбылись вот эти вот змены закона в сродках массовой информации, выпадки блокування у сайтов, и опошний выпадок в этом сенсе показания, то, что отбылось с сайтом Куку.орг, який свечит про то, что Министерство информации у нас видовочно выполняет функции цензуры, перетворяется у нас в Министерство правды.
Говорив про оборонця Валентин Стефанович, а я нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник номер 266-3952, і він працює без перепинку.
Вам телефонує Микола Конохой з Пружанов. 29 червня на телеканалі АНТ у російськомовній програмі «Діло принципа» обмірковувалося питання на тему «Дорожать ли білоруси своєю незалежністю?». Але дивно тоє, що становча відказали 73% респондентів. Як можна казати про тоє, чого у вогулі не існує? Хотілося б у кожного з гетих 73% людей спитати, де вони бачать гетую незалежність Білорусі. А я ось переконавча готовий перелічити не один десяток прикладів того, що Білорусь з'являється менавіта російською колонією. Дякую.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-3952.
266-3952.
Мы на хвалях радио «Свобода». А сегодня Греция живе в стане техничного дефолту, после того, как она не заплатила свой долг перед Международным валютным фондом. У Греции долгие черги каля банкоматов, на день громадяне могут снять не более за 60 евро. Сегодня банки у Греции отчинились, але только для пенсионеров. Грецкий урад звернулся до Евразвязу с новыми пропановами, але почул у в отказ, что все размовы после грецкого референдума, який має отбыться 5 липеня. За ходой кризису назирает мой коллега Юрий Дракохруст. Юрий, чому говорить, что Греция в этой ситуации будет вымушенная выйти из зоны евро?
Ну, отказ вельми прост. Справа в том, что грецкому раду, как любому раду, треба как минимум платить гроши бюджетникам. Треба платить гроши военным, треба платить гроши полиции, треба платить гроши чиновникам. А кроме того, менавіта гэты грецкий урад, и он принял довольно такие щедрые программы социальной допомоги, это и знову же треба платить. А откуль? Откуль взять гэтые гроши? Ну, понятно, самый простой отказ с податков, але не хапая. Раней, калі стосунки были нормальные, калі Греция, так бы мовить, не примала старожитно грецкие позы этих статуй, это были кредиты Евразвязу, кредиты МВФ, кредиты Центробанка Европы, які мог дать, и короткочасовый кредит, каб обернуться. Зараз этого всего ничего не будет. Дефолт. Краина признала, что и она не может платить по обовязкам. Ей никто ничего не даст. По меньшей мере, певный час. А тады чем платить? Ну, вот и доведется переходить на драхму, и тады уже свои драхмы можно раздавать, кольки хочешь. Иншая справа, який будет курс этой драхмы относно евро, ну, это иншая справа. Але тут вельми простый мотив. Треба платить своим людям, треба платить своим бюджетникам.
Юра, а какие наступства экономисты прогнозуют для самой Греции в выпадку, коли она выйдет из еврозоны, и для Европы, для зоны евро?
Ну, для самой Греции, разуметь, как бы все ж таки простей. То есть это, саправды, худшее за все введение драхмы, якая, махчима, переживе некольки каскад девальваций. Это, саправды, все ровно некие перемовы с международными инвесторами доведется что-то вырашать. В такой ситуации, коли, так бы мовить, ну, все будет в руках у Раду, доведется проводить довольно жесткие реформы, потому что, ну, я кажу, можно казать про что заугодно, что мы там не примем диктат, но вот коли не сходится у тебя баланс, и грошей больше ниоткуль нема, то, ну, доведется скорочать выдатки. Так само кажут прогноз, что вырасти беспрацовье. А вот что тычется Европы, чего все больше за все боятся, это что саправды может отбыться эффект домино. Бо мы забываем, что евро в огуле это проект молодый. Ему 20 годов нема. И вот такие, так сказать, каменчик, не обрынете, те не обрыне ён лавину, те не последуя за Грецией, скажем, Испанией, навыт Италия, этого просто никто не ведает. Ну, скажем, президент Обама казал, что, ну, мы сподзаемся, что, так бы мовить, катастрофы не будет. Ну, сподзаются, так и не он один сподзается.
А на что может поуплывать референдум, призначенный на 5 липеня, в залежности от его выников?
Ну, видите, тут отрымалась такая довольно парадоксальная ситуация. Как бы спадара Ципрас Шольца, в певном сенсі поймали на его не шантаж. Его позиция была такая: раз вы нам не хотите дать гроши, вот вы такие кепские, вот мы вогуле референдум обвестим, платите. А ему сказали, вот зараз, он уже, так сказать, какими-то пропановыми своими новыми выступами, ему сказали, не, хочешь референдум, давай. Давай референдум. Коли, причем он сам сказал, что коли люди проголосуют за эти умовы евразвязу, он сидит в отставку. Але ведайте, тут отрималась такая речь. Вот зараз люди, греки, опынулись прикладно той ситуации, в якой белорусы опынулись в 11-м годе. Только в 11-м годе белорусы стояли за американской валютой, а греки стоят за своей. По 60 евро выдают. На жары люди стоят. И вот коли до 5 липня вот это протягнется, то, я думаю, многие люди с тех, кто навод и потримливал, скажем, того же Ципроса, просто отчуют цену отмовы от этих пропановов. И, по меньшей мере, невидовочный отказ на это питание референдуму, якое Ципрос, как бы, почал, как его подтримали.
Дякую, Юрий Дракохруст рассказывал про бачення ситуации у Греции. Старший аналитик группы компании Forex Club Валер Полховский выказал у Радио Свобода меркование, что по великим рахунку техничный дефолт, який теперь отбылся у Греции, покуль серьезных наступств не потягне.
Если проголосуют они в воскресенье на референдуме, да, можно будет говорить о том, что будет третья программа финансовой помощи Греции со стороны еврозоны. Они получат какую-то дополнительную поддержку и пока сбегут дефолт. Если же на референдуме они проголосуют, нет, в настоящий момент последствия финансистами вообще не понимаются четко и не просчитываются. Ну а сама Греция в структуре ВВП еврозоны там 2,5% только занимает. Мне кажется, что будет определенная паника на финансовых рынках, некоторые, может быть, распродажи. Даже на течение июля стабилизируется, для нас это выльется в том, что мы просто увидим еще более низкий курс евро. В наших обменных пунктах в таких случаях банки, может быть, выставят какой-то паритет. Более масштабных потрясений для мировой финансовой системы, для нашей экономики я в этой ситуации не вижу.
Беларуска Дар'я Лебедева апошние 5 гадоў живе у грецким городе Салоники и працуе в сфере туризма. Вот что она кажа про ситуацию в Салониках.
Я могу сказать так, в Салониках сам кризис отразился несколько больше в плане того, что это молодежный город, это столица студентов, здесь очень много университетов, соответственно, и вся инфраструктура города была создана для молодежи. И сейчас, когда в Греции такой огромный процент безработицы, и особенно среди молодых людей, на северном регионе это сказалось очень сильно. То есть молодежь вся в Салониках практически не работает. Афины все-таки это огромный мегаполис 5-миллионный, там есть разные сферы занятости, это город, где туризм есть и днем, и ночью, и круглый год. Там, конечно, тоже очень трагичная ситуация, но вот этот аспект можно отметить, что в Салониках очень много неработающей молодежи. И это город активный, это город часто митингующий, скажем так. Можно сказать, что все происходит по лезвию бритвы, но с другой стороны, если принимать позицию людей, которые живут вот уже 7 лет в этом затяжном финансовом глубоком кризисе, которым постоянно грозят кулаком, что мы вас выгоним, вы должны, вы ничего не выплачиваете, вы банкроты, и, по сути, с голоду умрете, у людей просто состояние десперадо наступило. И людям просто наплевать. Они просто уже готовы на крайние меры, на революцию, на кровь, на голод, лишь бы избавиться вот от этого бремени.
Говорила Дарья Лебедева, белоруска из грецких Салоников. Вы на хвале Радио Свобода. У червені беларуска Надзея Кучар, салістка Пермскага тэатру оперы і балету, стала пераможцай міжнароднага конкурсу оперных спеваков BBC у Кардыфе. Надзея Кучар адказала на пытанні Кацярыны Зайковскай.
Как у вас вот ваше имя пишется по-ангельски вот на всех сайтах, Надин, и прозвище, вот это ваше такое сценичное имя, трошки перероблено?
Да, это мое европейское имя, потому что иностранцам трудно правильно произносить имя Надежда, и фамилию мою, если я пишу, например, по латинице, так у меня в паспорте, то, конечно, ее читают всегда неправильно, поэтому пришлось придумать так, чтобы это был международный какой-то вариант, безошибочный. Вот поэтому я так называюсь. Но это только вот в Европе, то есть за пределами России. А так в России я Надежда Кучер. Меня знают под именем Надежда Кучер.
Мы ведаем, что вы живете и працуете в России, але вот важный момент, что на конкурсах международных вы представляете Беларусь. Ну вот с чем это связано? Вы гражданка Беларуси, и вот это некие патриотичные почути. Чему вы Беларусь представляете?
Ну да, потому что я гражданка Беларуси все-таки. Вообще трудно сказать, какую страну я должна представлять. Потому что, по сути, я ведь не белорусская, я украинка. Я просто родилась в Беларуси, прожила здесь до 23 лет. То есть все мое детство прошло в Беларуси, конечно.
А вот вы зараз вот вернулись с этих конкурсов в Беларусь. У вас тут свояки, может быть, батьки? Что?
У меня родственники, у меня все родственники здесь.
Ну, а вот працуете вы в России, в Перми, в театры. А чему не в Беларуси? Чему вот такие зорки, такие незапотребованные в Беларуси? Может быть, запотребованные?
Меня не приглашали работать. Я когда еще училась в консерватории в Петербурге, я присылала в театр свое резюме сюда. Его проигнорировали.
И вас запросили тогда в России, так, в театр?
Да, конечно. Я с 4-го курса уже работала в России.
А, может быть, еще куда-нибудь вас запрошали? Вот, чему вы выбрали Россию? Те, это такая была приоритетная?
С 4-го курса я сама пришла в Михайловский театр. И меня взяли. И по окончании консерватории я прослушалась к маэстро Тодору Курендису. И он пригласил работать в Пермь, сделав прекрасное предложение, вот, от которого я не могла отказаться. Поэтому я с удовольствием там работала и работаю.
Ну, Олеж, вот все-таки нас, конечно, цікавіць нейкія сувязі з Беларусю, які ў вас засталіся і ёсць, можа быць, зараз вот нешта з вашай прафесійнай дзейнасцю з Беларусю звязана, можа быць, вы нейкія песні ведаеце ці любіце беларускія, можа быць, спяваеце нешта пра беларускую музыку, што б маглі сказаць?
Я, конечно, пра класічную, да, я очень люблю музыку Евгения Глебова, например. Вот, когда я ещё училась здесь в училище, увлекалась его музыкой. Ничего исполнять вот из оперной классики белорусской мне не доводилось, к сожалению. Ну, конечно же, я обожаю песнеров. Ну, конечно, у меня лежит их потрясающий один тут диск с их хитами.
Ваша вось перамога, гэта ваша асабістая перамога, то есть вот толькі з-за вашых нейкіх якасцяў абсалютна выключных. Ну, ці вот беларуская школа оперная, яна дае такія падставы для таго, каб такія перамогі былі?
Не беларуская школа оперная, а руская. Я училась здесь, в России. В Беларуси я только начинала. Я начинала и готовилась к поступлению в консерваторию в Беларуси. Но, конечно же, львиную долю вообще все, что я умею на сегодняшний день, я получила в России, разумеется. Вот. И да, это номер один. Основное условие на этом конкурсе именно владение вокальной техникой. В той мере, в какой я ей сейчас владею, это сыграло, конечно, основную роль в моей победе.
И вы все-таки это сам ливаете это с русской вот оперной школой?
Ну, конечно. Я же училась в Петербурге в консерватории. Вот дальше стажировалась и, собственно, ну, я имею в виду, стажировалась как совершенствовала мастерство в Пермском театре. Вот, поэтому...
Ці у Беларуси можа вырасти такая зорка и працаваць и развиваться у Беларуси? Ці вот як только нехто з'являється, то яны автоматично трапляюць, ну, ці то Россию, ці то некие вот европейские оперы?
Ну, смотрите, но ведь есть же звезды белорусские. И Оксана Волкова, вон, посмотрите, на весь мир известна. И Илья Сельчуков, какой огромный успех просто имел в России на конкурсе «Большая опера». И тот же Юра Городецкий представлял, опять же, на прошлом конкурсе в Кардиффе Беларусь. Очень много ребят мирового уровня, и поэтому, конечно, все возможно. Просто желание.
Ёсць клішэ, такое меркаванне, што вот найлепшыя галасы яны, ну вот в Італіі, вот, ну за клімата перш за ўсё, што там вот наколькі гэта праўда ці неправда, як вот вы можаце як прафесіянал сказаць?
Галаса. Знаеце, вот ужо сколько лет этим делом, столько я слышу всегда от западных коллег то, что лучшие голоса – это славянские голоса. Вот, поэтому я, конечно, не могу тут констатировать какой-то факт конкретный, но я просто прекрасно знаю, что «Свобода» действительно наградила славян, украинцы, русские, белорусы. Также это, помимо этого, вот болгары тоже имеют потрясающую природу. Румыны, молдаване. Вот этой области люди очень голосистые. А что касается уже Европы и Америки, то там же ведь еще больше народностей всяких. Тут нельзя, конечно, сказать, какая вот одна нация поющая, да? Много поющих наций. А афроамериканцы какие? Это вот для меня вообще афроамериканцы стоят просто особняком вот в этой области, потому что у них невероятного качества голоса от природы и невероятной красоты. И всегда, допустим, если не видя, я не вижу, допустим, певца, я его слышу, я могу отличить голос афроамериканца от неафроамериканца. В них есть что-то особенное, что их отличает.
Говорила белорусская Надея Кучер, солистка Пермского театра оперы и балету, якая стала пераможцей международного конкурса оперных спеваков BBC у Кардифе. Цалком интервью с ее на нашем сайте, а зараз послухаем ее голос.